Разворот на восток.
Ну что ж, продолжается программа «Разворот на восток». В студии радио «Спутник» востоковед, африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 959 5 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Смотрите трансляцию этого эфира на Рутьюбе, ну и пользуйтесь приложением и телеграм-каналом радио «Спутник». Там тоже можно оставлять вопросы или получать необходимую интересующую информацию. Ну что, Турал, мы будем переходить плавно к Африке, но все-таки вернемся к словам Нетаньяху,
да,
о том, что никакой палестинской национальной администрации в секторе Газа быть не может, только израильская армия. Вот она обеспечивает безопасность.
И имеет в виду Нетаньяху, конечно, не администрацию Махмуда Аббаса или Фатха, а вообще в целом. И нужно понимать, что для Беньямина Нетаньяху вопросы палестинской государственности в принципе не стоит, потому что именно он продвигал и Израиль, как Иерусалим, как единую неделимую столицу. В свое время Шимон Перес во время согласования Осло в 93-м году, да, 30 лет назад, он же договорился об этой формулировке, благодаря которой, в принципе, эти соглашения были подписаны. Что там было сказано по статусу Иерусалима? Что этот и другие вопросы, рассмотрение этого и других вопросов будет отложено на предстоящие переговоры. Да? А тут вот и с Иерусалимом, и практически 500, кто-то говорит, даже 600 тысяч поселенцев на западном берегу, и стена, которую строили, там 700, по-моему, километров протяженность этой стены, которая отделяет, Израиль называет Иудеей и Самарией, и палестинцы называют это западным берегом реки Иордан, как и подавляющее большинство международного сообщества. Ну и, конечно же, это все не способствует тому, что какое-то палестинское государство в представлении Израиля там, в принципе, должно, ну, нынешних израильских властей там, в принципе, должно появиться. Поэтому неудивительно совсем.
Ну да, ну что, теперь к Африке переходим, да? Ну, в курс дела надо вести наших слушателей, наверное, Турала, что же там происходит и в Мали, и в Буркина-Фасо, и в Нигерии, значит, события самые разные. После ухода французов и не только, но вообще в целом.
Я вот, да, решил вернуть все-таки фокус внимания хотя бы на 20 минут к тому, что происходит в Восточной и Центральной Африке, потому что это действительно очень важно. Огромный регион, большое население. Все больше и больше, большую роль будет играть этот регион и в судьбах Африки, и в целом будем все чаще мы слышать о нем, и не только в контексте каких-то конфликтов, вмешательств, столкновений или же крушений влияния бывших колониальных держав, в частности, в лице Франции. Вот когда про Турцию мы говорили, самое главное, что через 15 лет Турция будет, она уже сейчас в военном отношении, за исключением России, да, в Европе является самой сильной державой, ну, не имеет ядерного оружия, но при этом иметь самую боеспособную, подготовленную, вооруженную многочисленную армию. Через, значит, ну, к 2050 году, немногим более, чем через 15 лет, Турция, помимо России, да, после России, будет иметь самое большое население в Европе. И так далее. И вот с Африкой то же самое. Мы сейчас как-то о ней говорим по остаточному принципу все еще, к сожалению. Но есть много причин, которые обосновывают подобного рода подход. Но говорить мы будем все больше и больше об этом. И, конечно же, возвращаюсь я туда сейчас, потому что есть и повод, о чем поговорить. А повод какой? В середине ноября, в начале этой недели, армия Мали после боев вступила в город Кидаль. Город, который находится на востоке этого государства, в регионе Сахель. Город годами считался оплотом террористов, туарегов. И они выступали, да, почему Мали считает их террористами, сепаратистами, потому что они выступали, да, эти мятежники выступали за отделение северной части страны. Вот Мали, создание государства отдельного, Азават, и вот даже Биляль Шариф, один из руководителей этого движения, пообещал, что они вернутся, и сопротивление продолжится, но при этом Кидали, вся вот эта вот территория, это То, с чего, собственно говоря, во многом и начиналась история с активизацией на данном этапе последние 10 лет джихадистов, в том числе в регионе Сахеля. И почему в 2014 году там те же французы создали эту условную коалицию, получили поддержку со стороны ООН, был миротворческий контингент ООН туда введен. И вот сейчас этот Кидаль, да, почему армия Мали туда вошла? Потому что... Значит, 30 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию по прекращению, значит, деятельности миротворческих сил ООН в Мали, они еще называются МИНУСМА, в этой стране, и 12 пунктов пребывания на территории Мали эти миротворческие силы имели, там в них входило около 11 тысяч, значит, военных из разных стран и 1500 полицейских из международных сил ООН. И вот в этом Кидале был один из пунктов, откуда они выходили в ноябре, в середине ноября. И мятежники пытались взять этот Кидаль под контроль уже и всеми военными способами. Армия Мали это предотвратила, сама вошла в город. Нужно понимать, что этот город, он небольшой, это не является каким-то крупным населенным пунктом. Он там даже по площади с запада на восток, по-моему, 1.5 километра. Метра, с севера на юг 3 километра, условно говоря, да, там посчитайте площадь его, это одноэтажные здания из сырца там и прочее, и долгое время самым высоким зданием считался французский, значит, бастион, пост, который был, если не ошибаюсь, в 1908 году там построен. Почему он имеет стратегическое значение, и почему французы, в том числе, там строили какие-то свои еще во время колониального владычества все эти свои укрепления, потому что находится на пути, значит, в Алжир. И находится на дороге, дороге, которая идет на юг Алжира. И... Теперь миротворцы ООН уходят из Мали. Из соседнего Нигера, о котором мы говорили очень много несколько месяцев назад.
Французы уходят?
Французы уходят активно на этой неделе. Какая-то часть, вот даже сегодня с утра была новость о том, что значительный контингент, да, сегодня передислоцировался в Чад соседний, который находится еще восточнее. И... И нужно понимать, к чему я все это веду, к тому, что мы возвращаемся к началу той проблемы, с которой все это и пошло во многом. Но все ли так однозначно? Да? Что еще можно ожидать от туарегов? Какая там доля международного участия или участия иностранных государств? Потому что, кстати, Российская Федерация, да, устав и МИД, и не только, направила поздравления правительству Мали с освобождением Кидаля. И в Мали многие говорят, что во многом это в том числе и заслуга сотрудничества с Россией. Да, по получению контроля над этими территориями. Думаю, что нужно об этом сейчас подробно рассказать.
Вопросов много, да. Ну что ж, к нашей беседе подключается старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Сергей Станиславович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей, добрый день. Давай, наверное, расскажем, кто такие все-таки туареги сначала, и что они из себя представляют, и как им удавалось 10 лет представлять из себя такую значительную силу и проблему для стран региона?
Ну, в общем-то, многие называют их жители пустыни, это не является ошибкой, да, исторически, в общем-то, это были... природные войны, которые контролировали караванные пути, да, на торговле между, в общем-то, тропической Западной Африкой и Африкой Северной, да, вот, в общем, считались они одни из самых боеспособных, да, в регионе вообще до прихода французов, но основу их сил составляла верблюжья кавалерия, да, если можно так выразиться. Вот. Долгое время французы покорить их не могли, это завершилось лишь к началу 20 века, да, когда они там появились. Вот. Соответственно, когда происходил процесс предоставления независимости колоний, да, французы обошли туарегов стороной, да, то есть они нарезали, как известно, там, можно сказать, практически по линейке ряд стран, в том числе там Мали, Нигер и так далее, и так далее, и так далее. Да, в результате народ остался разделен между несколькими государствами. А народ не совсем маленький, есть и нации гораздо меньше по численности, которые своими государствами обладают, да, а туареги нет. Ну, в порядке 4,5 миллионов человек где-то, да. Вот. Основная масса, 60%, живут в Нигере, да. Еще где-то 20% это Мали, еще 10% Буркина-Фасо, ну а все остальные распределены между Алжиром, Ливией, Нигерией, Чадом, Египтом. Вот. И то, что мы наблюдаем сейчас, да, вот эту вот активизацию борьбы, и, в общем-то, это свидетельство продолжения, да, развития национального самосознания тех народов, которые не имели государства, которые желают его получить, да. Вот. И что мы наблюдаем последние годы, да, в 2012 году Туареги объявили вот о создании собственного государства Завад. Да, произошло это сразу практически через несколько месяцев после разгрома ливийской джамахирии и убийства Каддафи. Вот. Под напором повстанцев местных ливийских, многие ливийские туареги, а также туареги малийские, которые там, в общем-то, жили из-за давления в свое время властей малийских, да, они устремились, в общем-то, на территорию Мали, как раз вот это и был костяк тех, кто объявил о создании государства, да. Ну, надо сказать еще о том, что вот сейчас вот это вот движение туарегов против Нигера, властей против Мали, да, ну, оно вызвано, опять же, теми особенностями, что французы, предоставив независимость вот своим бывшим колониям, да, нарезав искусственное государство типа Мали и Нигера, да, ну, получили в результате что? Что новоявленные власти стали национальное меньшинство, как это часто водится в Африке, угнетать, да, в том числе и туарегов. Были постоянные восстания. Вот после краха режима Каддафи они воспользовались удобной ситуацией, когда, в общем-то, кризис достиг небывалых высот в самом Мали, и также попытались объявить собственную независимость. Вот, а сейчас, в общем-то, получается так, что некоторые не государственные пока еще совсем структуры, да, в том числе и из России, да, помогая властям Мали и Нигера, да, ну, как бы, в общем-то, заслужили такую с их стороны, со стороны туарегов, враждебную реакцию, да, вплоть до объявления, как вот иностранные источники выражались, объявления войны даже.
Сергей, скажи, пожалуйста, вот у меня... Ты правильно, да, начал повествование с того, что на самом деле одна из современных отправных точек, ну, если там не рассматривать развал колониальной системы, объявление независимости этих государств, сформирование там режимов правления и прочего, ну, да. По сути дела, развал Ливии. Ну, в том виде, в котором Африка к ней привыкла за все эти годы, да, и вмешательство в Ливии, гражданская война привели к эффекту домино, к реакции во многих тех странах, в том числе и соседних государствах. И до сих пор эти последствия приходится там расхлебывать, как говорится, местному населению и участникам процессов. Но при этом в 2014 году туда пришли французы. Пришли...
В
13-м, 10 лет назад. И находились там очень долго, до начала 22-го года, как минимум. Да, в 21-м их начали просить на выход непосредственно из Мали. Скажи, пожалуйста, почему вот наличие французов не помогало решать эту проблему, а во многих смыслах еще и даже, наоборот, приводило к стагнации и деградации ситуации?
Ну, дело в том, что на самом деле силы оружия, да, невозможно, во-первых, вот решить те проблемы, которые накапливались, ну, общественно-политические, экономические проблемы, да, ну, что происходит в регионе, да, колоссальный рост населения в таких странах, как Мали и Нигер, там, в разы, если не в 10 раз, да, с момента предоставления независимости, а и при этом опустынивание, наступление на пригодные для земледелия, скотоводчества, рыболовства земли, да, вот, и... конфликт за разделение власти, за разделение природных ресурсов, да, в том числе вот как Зауран в Нигере, в общем-то, у туалегов там в момент восстания еще 2007 года, да, были претензии, что власти там этой страны вместе с французами там разрушают, в общем-то, экологию, им с этого ничего не перепадает там, и так далее, да, вот, так что здесь момент такой, вот.
Ну, то есть даже если с французами ситуация ясна, то не совсем понятна та обстановка, которая, если коротко говоря, почему этой проблемой в принципе активно не занимались. То есть французы там были, да, местные режимы до переворотов тоже как бы делали вид, что чем-то что-то предпринимают. Но почему вот именно сейчас, после того, как изменилась обстановка в Нигерии, после того, как Буркина-Фасо заняла отличную позицию от того, что там предыдущие десятилетия мы наблюдали, почему после того, как уходят силы ООН? То есть вот можем ли мы сказать, что Сахель начал решать свои проблемы сам, после того, как международное вмешательство прекратилось или прекращается?
Ситуация развивалась и вопреки международным усилиям еще как минимум с года 15-го, там, да, когда вслед за Мали и Нигер, и Буркина-Фасо были объявлены, ну, объяты террористическими ударами, да, там. Вот. Опять же, все это отчасти произошло в силу недееспособности вот этих правящих профранцузских режимов. Вот. Они десятилетиями выстраивались на подавление национальных меньшинств. И то, что сейчас происходит, вот этот разгул террористической активности, да, который мы осуждаем, и сепаратизма, это прямое следствие, в общем-то, власти вот этих вот профранцузских режимов, которые, в принципе, Париж спускал им такую довольно-таки серьезную автономию в принятии там, политических решений. Главное, это была лояльность самой Франции. Да? Кто не соблюдал это того ждали перевороты, политические убийства и так далее, да? Вот. Здесь одно наложилось на другое, то, что происходит. Кризис демографический, увеличение населения, да, кризис опустынивания. Вот. Одновременно процессы вызревания желания получить собственное национальное государство, недееспособность самих французов, которые, в общем-то, здесь не играли такой вот роли, которую от них ждали, да. На самом деле население фактически там смирилось, да, что оно в полунищете и нищете находится, но от него требовали местные жители хотя бы то, что французы исполняли свое заявленное предназначение, да, обеспечивали их безопасность. Но они оказались недееспособны. Ну, здесь на самом деле территория, да, вот если мы вот для того, чтобы слушатель понимал, да, где происходит вот развитие этих событий, Буркина-Фасо, Мали, Нигер, да, это 5,5 Украин по площади. 5,5 Украин.
Ну, собственно говоря, Азават на своем пике, да, вот это вот сепаратистское образование на территории Мали, оно территорию размером с Украину где-то и контролировало.
Ну, да, приблизительно так и есть. Ну, а то, что вот сейчас сдали они базу, ну, кто-то там празднует это. Ну, штука в чем? У Туарегов традиционно было легко отобрать какой-нибудь объект, сравнительно легко, да, я имею в виду там условную базу, но крайне тяжело его контролировать и избежать их ответных впоследствии ударов, да. На самом деле, малийская армия, ну, находится в очень тяжелой ситуации. Туареги практически позбивали всю авиацию, да, вот у них за вот время боев. Вот. То ребята боеспособные, и вот эту свою независимость, вот этот шанс, они будут бороться за него и отставить.
Да, последний. Можно вот, Сергей Станиславович, вот еще какой вопрос насчет французов, да? Вот точно ли с ними все ясно? Ну, вот я посмотрел, они там в 16-м году, в 2016-м, создали фонд достаточно большой для финансирования инфраструктурных проектов в Африке. Вот такие амбициозные цели ставились. Но, правда, год назад он был закрыт, приостановлена деятельность. Так вот, они, уходя, уходят уже окончательно, или уходя, они как бы планируют когда-то вернуться, да? И вообще, насколько финансирование хоть каких-то инфраструктурных проектов в регионе было реализовано, хоть в какой-то мере в предыдущие годы?
Ну, дело в том, что французская агентура, агентура спецслужб, она никуда не уходит. Как раз они пытаются вот сейчас прежде враждебных туарегов перекольцевать, что называется, на себя, да? Это вот такой момент. И вот когда они выстраивали на вот независимое государство, нарезали их из колонии, они, возможно, сознательно заложили вот эти вот бомбы национально-освободительные, так называемые. Сейчас, в общем-то, вот эти стремления к образованию собственных государств, национального меньшинства, они будут пытаться использовать в своих интересах. А инфраструктурный проект, ну что вы хотите, в момент разгула терроризма, да, но это не время вливать деньги в мирные инфраструктурные проекты. Об этом нужно было задумываться заранее, да. На самом деле, вот они сейчас пытаются наверстать упущенное во многих западных, странах западноафриканских, да, там вроде Кот-д'Ивуара, вот, там Бенина, Того. Опять же, на самом деле здесь от них ожидают даже вот в этих соседних с Сахелем странах которые также имеют тенденции к тому, чтобы полыхнуть. От них ожидают, чтобы, в общем-то, помогли с какао производством там, да, там как бы это одна из главных отраслей, даже не алмазы, не золото, вот в таких вот странах западноафриканских, да, а вот какао. Вот. Вместо этого, в общем-то, французы, как они их обвиняют, тоже участвуют в занижении цены вот этой вот сырьевой и так далее. Да, к ним очень много претензий. Вот. По факту. Таких вот глобальных проектов, скажем так, которые бы, я не знаю, там времен советской эпохи, там в том же Египте, да, таких как Исламская плотина, конечно же, их нет, да. Вот. И на самом деле, в общем-то, проекты сравнительно в основном небольшие, касающиеся там колодцев строительства, дорог, вот, в общем-то, определенных там культурных центров, банков. Просто для Сейшелей уже ситуация упущена. Кидать деньги в костер, ну, это было бы, ну, идиотизмом.
Сергей, ну, не могу не спросить про ту благодарность, которую власти Мали выражают непосредственно нашей стране за содействие в повышении боеспособности, да, и боеготовности местной армии. Скажи, пожалуйста, на каком уровне находятся сейчас наши отношения с этим государством, ну и партнерство, в том числе в сфере развития военных контактов?
В первую очередь, в общем-то, здесь, скажем, взаимодействие с негосударственными структурами, да, которые, в общем-то, те же французы и многие западники прочие обвиняют там то, что это там кровавые наемники, вот такие вот выражения, да. Но на самом деле сейчас, да, военные власти Мали ожидают, в общем-то, с помощью России возрождения своих ВВС, да, которые очень сильно туареги пощипали. Здесь, на самом деле, я считаю, что кроме вот того, что вот сейчас вот происходит, да, вот наше определенное вмешательство там в регионе, нужно все-таки пытаться тайно, через МИД, возможно, через ресурсы спецслужб, пытаться выстраивать отношения с туарегами. Потому что, на мой взгляд, вот эти вот недогосударства, да, созданные французами самими, вот и Мали, и Нигер там, и так далее, да, ну они разваливаются. По факту они развалились. Чтобы слушатель представлялся, что там происходит, да, вот эти власти этих государств, в том числе военные, они с трудом контролируют крупные города, редкие крупные города. В провинции там царствуют как раз сепаратисты и радикальные исламисты. Вот. И здесь, возможно, следовало бы все-таки параллельные связи налаживать и с туарегами, да, которые зачастую не совсем обоснованно в радикальном каком-то исламизме обвиняют, да, там они с некоторыми группировками взаимодействовали против властей вот этих стран, которые их угнетали. Но между ними постоянно идут стычки серьезные, да, и...
Ну, туареги, кстати, сами с джихадистами-то очень серьезную борьбу там проводят. Это тоже известно.
Ну и серьезные там терки, да, что называется, и поэтому здесь это может быть природная сила против радикального там джихадизма в определенной степени быть, да.
Коса на камень, да, Сергей Станиславович, спасибо большое, нам паузу пора делать, такую техническую, если угодно.
С нами Сергей, на связи спасибо.
Был, да, старший аналитик Центра изучения кризисного общества, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Мы вернемся через несколько минут, еще одна очень важная тема, это... Ситуация в Юго-Восточной Азии, планы Японии, отношение к ним Китая, ну и в целом новые союзы и форматы, которые там появляются. Так что не переключайтесь, никуда не уходите. Вернемся через несколько минут. В студии «Радио Спутник» востоковед-африканист, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов.
Разворот на восток.